Здравствуйте. Это программа «Выбор жизни». Я снова с вами в студии. Я ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Андрей Алексеевич.
Говорить мы будем о механизмах управления молодежными протестами в средствах массовой информации, да и не только. На примере событий в Екатеринбурге. Мы знаем, что сейчас буквально поднялся шквал, как кажущихся, хаотичных протестов против строительства храма Святой Екатерины в центре города. А ведь святая великомученица Екатерина, имя которой носит город, ведь действительно является покровительницей, вот если хотите, даже этого маленького народа.
Безусловно, это очень важное событие, но мне бы хотелось предварительное замечание небольшое сделать. Нужно говорить не только о вот этом вот молодежном протесте, нужно обязательно сказать о шашках домовых, которые зажгли возле патриархии.
Причем очень быстро, кстати.
Да, нужно обязательно сказать о вот этом фильме Лунгина, который называется «Братство», на самом деле.
И вызвал очень мощнейшую волну возмущения.
Протест не случайный, да. Целый ряд других вбросов. Нужно осуществить, мне кажется, нам в передаче системный подход для того, чтобы понять, кто, с какой целью, с помощью каких механизмов делает такие проекты, кто оплачивает их, кто в инфографике следит за тем, как они проходят.
По секундам, тайминг.
Да, да,
сегодня кто, шашки.
Кто проводит,
шашки пошли.
Да, кто проводит коррекцию этих событий. Потому что средства массовой информации, субъект стратегического действия, он состоит из агентств, которые находятся на территории наших партнеров, трех типов.
Ну, партнеров...
В кавычках, да,
да,
партнер. Первое агентство – это фабрики мысли, где формулируются и создаются вот эти вот проекты.
Сценарий трехкомпонентной оранжевой революции.
Сценарий предустановки последствующих протестных акций всероссийских, там, например, или в других странах. Второй тип агентства – это агентство, которое занимается репрезентацией. Это не только телевидение, там, социальные сети, печатные издания.
Режиссеры, фотографы специально
это
обученные.
Проекты в YouTube и внутри сообществ, внутри социальных сетей. То есть это такая очень большая площадка, которую мы называем Big Data. Это большое информационное пространство, где миллиарды людей. И третий тип агентства – это агентство, которое занимается анализом того, насколько точно вот этот вот…
Попадание там, в цель.
Информационный вброс, да, насколько точно он попадает в разные сегменты информационного рынка. То есть постоянно происходит мониторинг. Сам этот информационный процесс, он зациклен, постоянно повторяется по кругу, как вот карусель. Исходя вот из этой логики наводной, то есть мы имеем представление о том, как это устроено, и мы как бы наводим на эти события в Екатеринбурге и предлагаем вот, исходя из этой логики, строить нашу дальнейшую беседу.
Давайте посмотрим заранее подготовленный сюжет.
В Екатеринбурге в сквере у театра драмы строят, а точнее восстанавливают разрушенный в 30-х годах большевиками храм Святой Екатерины. Сквер находится в центре города на набережной, и у строительства храма в этом месте есть противники.
Людей, значит, подвозили на автобусах, высаживали здесь. Обратите внимание, вот давайте покажем, что люди идут такими кучками. Кучка примерно равна одному автобусу. В автобусе влазит там 50 человек. То есть, конечно, есть случайные люди, но есть и те, кто сюда привезен. До сих пор автобусы подъезжали, и я слышал разные забавные диалоги. Например, шли такие крепкие ребята, они говорили, типа, никто же тебя не заставляет здесь до конца стоять. Постоял маленько и свалил.
Ранее все ограничивалось обниманиями протестующих с деревьями, но ситуация обострилась. Участники митинга, которых по различным оценкам было от нескольких сотен до пары тысяч человек, повалили ограждение.
Жители протестуют против строительство храма на берегу городского пруда, на территории сквера. Сквер собираются.
Протестуют против чего?
Против строительства храма на берегу пруда, на территории сквера.
Они безбожники?
Да, они друг друга провоцируют. Что вы думаете об этой истории, если в ней, возможен в ней компромисс?
Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Ну а как же, если речь идет не о записных активистах там из Москвы, которые приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить.
Во всей этой истории важно понимать, не было такого, чтобы храм просто взяли из бухты-барахты стали строить. Обсуждать восстановление храма Святой Екатерины начали еще в 2010 году, и с этого момента горожанам предлагалось несколько мест на выбор. В том же 2010 жителям предложили восстановление собора на историческом месте, то есть на площади Труда. Тогда начались протесты, на которые, так же как и сейчас, выходило немного людей, зато они были очень активны. После этого в 2016 году общественности предложили строительство храма на насыпном острове в городском пруду. Но и тогда шумное меньшинство идею опротестовало, хотя, как по мне, уж насыпной-то остров вряд ли кому-то может мешать. Кстати, сейчас противники собора обнимают деревья в сквере, а тогда, без всяких шуток, обнимали городской пруд. Протестующим вопросов много. Валить забор, отметать любые предложения по выбору места строительства – это не самое конструктивное поведение. Теперь вдобавок, как и к любому другому локальному протесту, к митингам приклеился Алексей Навальный. И вот тут уже лозунги против храма сменяются лозунгами против президента, что тоже составляет определенное впечатление о противниках строительства храма. Началась потасовка между протестующими, полиция стоит рядом и практически бездействует.
Для того, чтобы повлиять на жизнь внутри страны, необходимо иметь рычаги влияния. Значит, первое начинается с момента борьбы за свободу. На самом деле, это самый главный момент. Значит, точкой входа, как правило, это секты, это общественные организации.
То есть это такие засланцы, да, которые интегрируются в социум, и через них уже начинает трансляция всех разрушительных смыслов и идей.
Безусловно. Второй момент. В любом обществе есть люди, которые не согласны. Ну, вы знаете, в любую организацию можно прийти, и ты понимаешь, что есть человек, его зовут Баба-Яга против. Неважно, о чем ты будешь говорить, он все равно скажет, я не согласен, это неправильно вообще. Вот, такие
такой
люди...
человек с глубоким конфликтным внутренним состоянием.
Да, а я не согласен, да. Эти люди не только есть в каждой организации, они составляют там от 3 до 10% в любом обществе, в любой стране. Значит, когда у нас есть точки входа, например, общественное движение, волонтерские движения, движение помощи инвалидам и так далее, то, что открывает двери, и у человека нет даже мысли о том, что здесь локомотив, за которым заезжает много вагонов, которые в конечном итоге создают шестую колонну. И когда этот локомотив заезжает, происходит тестирование, то есть участие в социальных исследованиях, где определяются люди, у которых внутренний протест существует.
И это... понимание, как эту волну оседлать и направить в нужном направлении.
Это первый шаг. Когда мы зашли, мы знаем, у нас есть в каждой организации, в каждом институте появляются специалисты по манипулированию, они точно отбирают тех людей, которые готовы для того, чтобы их рекрутировать, вот эту шестую колонну. Потому что, как правило, вот этот вот человек, Баба-Яга против, он постоянно находится в конфликте с своей организацией, там, в своем районе, с самим собой, с соседями по личной площадке, потому что все неправильно, все не так. Следующий шаг – это создание институтов для таких людей.
То есть, уже на месте, локация.
Да, создание организации.
То есть, вывеской НКУ «Мы за мир».
Да, либо за помощь инвалидам, поддержка престарелых, неважно. То есть то, что открывает сердце. Следующим шагом, когда появляется уже эта организация, этих людей вывозят уже на специальные площадки, где с ними бизнес-тренеры или тренеры, которые помогают освоить человеку социальную роль, готовят их к тому, чтобы они были ядром протестного движения.
Готовы лезть бы на деревья и бросаться, как в Екатеринбурге, собственно говоря, и было, вот на эти обычные строительные ограждения, которые ставятся при строительстве храма.
Там из них тренеры готовят людей, которые после тестирования, в зависимости от того, какие способности у человека.
Ну, то есть есть вообще абсолютно невменяемые, их как бы в первую главу.
Это люди порох, которые поджигают вот все это пространство.
И они уже теряют контроль над собой, получается состояние
это на поверхность,
такой невменяемости.
Да. Но это на самом деле кажется, что это стихийное движение, на самом деле не стихийное. То есть это много раз отработанные на искусственно созданных вот
то
этих площадках.
Кричалки.
Которые кричат тексты, разработают специалисты по НЛП, потому что есть слова, которые
понятно.
Заводят. Из них готовят десятников, сотников, тысячников и руководителей тысячников. Сквер там или еще какая-то ситуация, это дело десятое. Самое главное, что готов протестный потенциал, готовы люди, которые умеют заводить толпу, и есть какие-то актуальные события, которые происходят, которые можно аннулировать. Например, проходит акция «Бессмертный полк», да, миллионы людей вспоминают своих родных и близких, значит, сразу же пошли вбросы о победе бесии, о том, что это языческая мистерия.
Парад надо отменить.
И парад отменить, и вообще само движение нужно разбить на части и понять все-таки, что это такое на самом деле. То есть большое количество вбросов, которые перебивают это. Но на самом деле эти вбросы не для внутреннего потребления в России. Это работа на Big Data, на большую информационную площадку. Там, где находятся миллиарды людей. Не миллионы, а миллиарды. Потому что есть необходимость. Вот есть какое-то движение, которое созидательное, да, то есть оно объединяет народ и лучшее чувство пробуждает в людях. Как это остановить? Значит, нужно показать образы, что на самом деле это момент какого-то девиантного отклоняющегося поведения. Значит, для этого делаются информационные поводы. Например, вот в Екатеринбурге строят там, например, не в правильном месте собор
мученицы. Уже в четвертый раз.
В четвертом раз. Мученицы Екатерины. Значит, у нас есть общественное движение, общественные организации. И есть люди в институтах, в бизнес-структурах, в органах государственной власти, которые знают, как активировать вот эти вот группы молодежи подготовленные. И есть специалисты по образам, то есть они знают, как снять образ тех людей, которые защищают, то есть обязательно там будет два или три человека, которых там сложная жизнь была, ну или они сидели.
Ну да, и показывают крупным планом такие лица,
значит,
хмурые.
Крупным, там, не только лица, например, там шрамы показать обязательно, чтобы в Big Data, в большом информационном пространстве можно сказать, смотрите, какая это ужасная страна. Мало того, что там вот эта вот языческая мистерия, они несут там своих убитых, и там люди непонятно что творили во время войны. Вот вам, пожалуйста, современный фильм о том, какие настоящие войны. Вот этот фильм «Братство», да? Смотри, там вообще люди дерутся постоянно.
Чернуха полная.
Да, ищут там, где денег заработать и так далее. Для того, чтобы понять, как это работает, нужно использовать логику наводную. То есть у нас есть общее представление о том, как организуется оранжевая революция. Мы знаем, кто является субъектом внешним.
Хозяином, модератором,
да, модератором всего. Мы, да, знаем, какая у них мотивация.
Что хотят, кстати.
Да, чтобы знаю. Они территорию захватят, а для того, чтобы захватить сознание. Это самое главное. Потому что территорию с ядерным оружием очень сложно захватить. Основные усилия, основные деньги вкладываются в то, чтобы изменить сознание людей. То, что в НЛП называется сделать рефрейминг, то есть поменять рамку.
И тогда сами сдадутся.
Не то, что сами сдадутся, а сами друг друга уничтожат. Получается, что в большое информационное пространство выбрасываются образы вот этих вот людей, которые останавливают молодежь. Во всех оранжевых революциях есть сюжет, который называется «Они же дети».
Привозят автобус детей.
Бабушек стареньких и так далее. Вот мы видим, что немощные люди говорят, мы не хотим, здесь наша земля, здесь мы постоянно выгуливали наших собачек,
да,
кошечек наших любимых.
А вы тут?
А сейчас будет вот этот вот храм этой мученицы Екатерины там. Какой ужас.
И тут выходит бородатый,
да,
не очень
страшный. Да, в 90% случаев и бабушку проплачивают, и это лицо проплачивают люди, которые специалисты по образу.
Это просто, грубо говоря, с одного автобуса, но только по разные.
Безусловно. Когда в 18 веке было освоение Соединенных Штатов Америки. Эта же технология была тоже применена в борьбе с переменем силу. Там их разделили на горных сил, равнинных, да? И когда они пытались договариваться, злые люди якобы из той и другой стороны, на самом деле третья сторона, да, отстреливала. И вот это вот там сотня маниту, светлых людей, они погибли, лучшие вожди. И когда гражданская война начинается, потом можно легко добить оставшихся людей. Потому что те люди, которые готовы на сопротивление отстаивать свою точку зрения, они не всегда способны к социальной рефлексии, они не могут абстрагироваться. Они ведь брата убили, сестру убили. Да какой кошмар. И начинается гражданский конфликт. Почему сотня маниту, там небесная сотня, красная сотня, черная сотня? Потому что сотня – это достаточное количество людей для стартапа гражданского конфликта. То есть люди уже перестают анализировать, что происходит.
Переходят в область эмоций. То есть
и начинается, во-первых, страсти, включается, да, страх, что тебя самого тоже убьют, потому что это же не мотивировано. И большинство вот этих вот бросов сегодняшних мы видим, что люди совершают и с той, и с другой стороны, но никто не может сформулировать реально, какие претензии.
Во-первых, с чего началось, никто, да, уже не понимает.
Не потому что они не хотят это сделать, потому что нет этих претензий. Это искусственно смоделированная ситуация с использованием NLP-технологий.
Андрей Юрьевич, и все же поначалу туда приехали защитники строительства храма, но что они делали? Отслужили молебен. При этом в этом всем был такой дух благородства, хотя сильные ребята, крепкие мужчины, которые бы способны были, так сказать, противостоять любому напору, да, и тем не менее они вели себя достойно.
Безусловно, это тоже учитывается. Вот сами эти ситуации, где участвуют тысячи людей, их можно смоделировать, например, на 100 человеках. Причем, если человек знает, как проводить фокус-группы в разных ситуациях, он может детально, там, поминутно описать саму эту конфликтную ситуацию. Расписать момент, когда должны включиться камеры.
Когда бабушку вытаскивать, ребенку на дерево лезть и,
да,
кричать,
когда,
да?
Когда светловолосая девочка со слезами говорит, мы не хотим, чтобы вы нас не слышали, когда же власти нас будут слушать, с пафосом говорит.
Ну да.
Потом показывают вот эту страшную физиономию такой, у которого была там серьезная жизнь, у него там 2-3 ходки.
Ну, разные бывают люди, да.
И он говорит, я вот тебе покажу, понимаешь, я тебе покажу, ну-ка вон отсюда там. И мы говорим, вот смотрите, вот это вот мурло, да, и вот этот вот светлый ребенок, который хочет, чтобы его услышали.
Чтобы сквер был, где, да.
Да, чтобы здесь чтобы была тут... свобода, чтобы не навязывали, чтобы, да, услышали голос его тонкий.
Просто
голос.
Слеза наворачивается.
90% аудитории сразу же понятно, на чьей стороне.
Ну, это вообще...
И делают снова фокус-группу и спрашивают, скажите, а вот в России там вот эти вот уголовники избивают детей, которые не хотят, чтобы тут им нагромождение вот этого архаики, средневековья, чтобы там не было. Вот вы на чьей стороне? Я говорю, конечно, на стороне ребенка. Что же это безобразие вообще? Вот. Понятно, что это работа 100%. Но это работа не потому, что это реальность, а потому, что это смоделированный спектакль. Причем спектакль, который там не только в 18 веке до этого был. Разделяя власть, то это инструмент продвижения торговой цивилизации. Сами эти акции, они расписываются не с момента информационного оброса, они расписываются там на 2-3 месяца вперед. То есть очевидно, что православные люди после вот такого протеста, после того, как появятся дети, их 91% архиереи скажут, ну, знаете, братцы, давайте поговорим, попытаемся.
Ну да, как-то не накалять ситуацию.
Да, да, давайте помолимся.
Даже забор снять, действительно.
Да, давайте уберем забор и так далее.
Согласен.
Значит, нужно, чтобы возгонка, нагнетание, степ-бай-степ, она продолжалась на длительном периоде времени. Потому что любой информационный брос, big data, большой информационном пространстве, он живет, может быть, 30-40 минут, реально. То есть, если в стране, там, скажем, неделя, может быть, и две, а то вот там это просто 30-40 минут. Вот вброс произошел, значит, должны эти образы постоянно присутствовать, и должны образы вот этих вот детей и старушек, которых избивают вот эти вот сумасшедшие люди с архаическим сознанием. Значит, когда это все выбросило, значит, люди там, поглощая какую-то еду, там, что-то вкусное, там, боже мой, как там в России страшно вообще, как правильно делают правительство нашей страны. Дело в том, что человек не может жить в состоянии когнитивного диссонанса.
Да-да-да, иначе все.
Если вокруг меня все считают, что это вот безобразие, что вот они там, люди с архаическим сознанием, хоть хотят нас вернуть в прошлое.
Да, бородатые все.
Когда мы идем вперед, ну кто сказал, что Содом – это вперед идти? Это же уже было все. Вот этот содомский тип цивилизации, там ведь многие думают, что суть Содома была в том, что там противоестественные отношения были легализованы. Нет. В центре Содома человек, который сам принимает решение, что является добром и что злом. Он отказывается от ценностной матрицы, на основе которой была цивилизация до него.
Ну, по сути, отказывается от дыхания Божия и водительства Божия по жизни земной.
Он отказывается от самого себя, потому что у его же родили родители, которые в этой ценностной матрице существовали. Значит, он сам вообще непонятно откуда, с луны свалился. То есть человек теряет полностью идентичность. Такой человек, потерявший идентичность, легко манипулируемый. То есть у него нет своей точки зрения.
Как быть сейчас, по сути, да, вот немножко вот сошла первая волна вот этого противостояния. Очень важно, мне кажется, донести до людей вот эту трезвую информацию, спокойно, что на самом деле никто там деревья вырубать не будет. И собачек вы сможете там где-то даже выгулять в стороночке. Несложно это сделать. Но вот как это сейчас сделать, если говорить о социологических формах?
Значит, во-первых, напряжение снимется не тем, что вот мы будем разъяснять, что на самом деле никаких агрессивных намерений нет. Напряжение снимется, если мы опишем саму эту механику этого протестного движения.
И расскажем,
что эта механика, она разрушительна не только для города, но дети, которые пришли, вот сами эти студенты, которые пришли на протестную акцию, они пришли с тем, что они являются субъектами. Если мы показываем степ-бай-степ, как это происходило...
Как их обдурили, их обманули. Даже те 30 серебряников, которые они получили в автобусе, это вообще ни о чем. Давайте послушаем мнение эксперта по теме нашего разговора.
Молодежь предоставлена сама себе. Ей некуда применить свой порыв хороший, благородный. Их же многих обманули, ребят. Скажем так, бросили на мясо. То есть организаторов там, может быть, кого-то и задержали, но основные-то зачинщики, они все в стороне остались. То есть их не тронули. Почему? Потому что доверчивых ребят тронули, взяли за болевые какие-то точки, да, и их просто использовали цинично. И в этом смысле этих ребят очень жалко. Всегда есть люди, которые против чего-то, и всем нравится только золотой червонец. В этом смысле нужно было предусмотреть развитие событий и больше общаться с людьми. Ведь здесь объективно было много, не подавляющее большинство, но много людей, которые просто не согласны с градостроительной политикой властей, не согласны с властями в других сферах жизнедеятельности. И, к сожалению, им не разъяснили, что, вы знаете, церковь за поведение государства и за его социальную ответственность не несет какую-то вину, да, допустим, потому что здесь же были разные лозунги, там упреки. Нужно отдать должное организаторам этих протестов незаконных, что у них, в принципе, получилось все. Их снабжали, здесь подвозили теплые вещи, им привозили еду, ими управляли люди, координировали их действия через соцсети, через мессенджеры. Это все было видно.
Если мы проговариваем сам этот механизм, показываем, как это все продвигается, то включается защитная функция сознания у самих этих детей, которых используют.
Да. То есть мы говорим о правде, мы говорим об истине.
Они из объекта внешнего манипулирования превращаются в субъект, который начинает смотреть по сторонам и задавать очень простые вопросы. А вот мы все это делаем в чьих интересах? Будет ли лучше для наших детей, чтобы здесь было место, где собачек выгуливают, или здесь построят храм?
Дорогие мои, ну что ж, будем молиться святой великомученице Екатерине с тем, чтобы как-то вот она помогла в разрешении этого серьезного, я бы сказал, принципиального конфликта. Андрей Юрьевич, я вас искренне благодарю за такой детальный, мне кажется, очень полезный разговор с точки зрения прояснения, кто есть кто. Поэтому я вам желаю сил душевных, телесных, здоровья и помощи Божией во всем.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!